Так я придумал для вас 8 вопросов, по которым вас заставят писать сочинение. Сочинение будет экзамен. Ну, первый вопрос. Рациональные аргументы в богословии. Рациональные аргументы в богословии. Место, роль, способ применения рациональных аргументов в богословском рассуждении. Естественно, нужно приводить примеры. Нет, ну как бы это я поясняю, о чем могу быть. Тому название рациональные аргументы в богословии. А дальше о чем вот можно было бы написать? Что можно с помощью, скажем, рационального инструментария, а что нельзя, скажем, например. Следующий вопрос. Источники богословских знаний. Источники богословских знаний. Вот желательно привести пример. Вот об этом может быть даже сегодня. Третий вопрос. Вера и знание. Вера и знание. Точка. Учение преподобного Исаака Сирина о двух видах веры. Здесь вам придет, конечно, зависеть Исаака Сирина. У меня же об этом была статья. Вопрос к философии. Это в 92-м, здесь в 93-м году. 7-й номер. Я думаю, за 92-й год. Вера. Следующий вопрос. Цель догматического творчества церкви. Цель догматического творчества церкви. Когда церковь приступает к формировке догмы? Зачем? Какую цель перед собой ставить? Мне кажется, об этом мы тоже достаточно говорим. Следующий вопрос. Основные ереси. Основные ереси древней церковной истории и их связь между собой. В общем-то, похожий вопрос, но со своей спецификой, это на любителя. Кому-то может показаться эта тема интересной. Современные секты и древние ереси. Понятно, что, например, учение эгоистов похоже на учение ариан. Учение оккультистов похоже на учение гностиков. А вот из вас сохранился опыт знания таких современных сект от тех времен, когда вы еще не были православными. Вы можете как бы вспомнить этот опыт. И, наконец, последние две темы, на которые писать, в принципе, проще всего, но и не интереснее. Потому что там, здесь еще прямую открываешь мою книжку, просто приписываешь это. Предание церкви. Предание церкви. И отдельный вопрос. Священное предание и священное писание. Священное предание и священное писание. Это с учебной части все равно. Мое дело посеять разумное благовещение, а там ты провалил. Все вопросы отныне к учебной части. Единственное, что, по-моему, дело будет обстоять так, что все пишут о богословии болтать. С богословом я буду лично встречаться и беседовать, поэтому они могут как бы не писать. А вот что касается остальных, то они пишут дома. И кому-то сдают. Не мне, у нас с вами последняя встреча. Сдают вопросы к учебной части. Когда у вас сессия? Я ж не знаю, когда у вас сессия начинается. Когда что? Понимаете? Как у вас в институте принято? Слушайте, я здесь меньше, чем вы нахожусь. Вы до этого хоть вступительный экзамен сдавали, я даже этого не сделал. Понимаете? Ну, конечно, вот это православный дух советы нужно. Ну и теперь давайте оставшееся время используем для того, чтобы, может быть, сделать более понятными некоторые из тех сюжетов, которые вот в этой толстой моей книжке присутствуют. В прошлый раз мы с вами говорили о том, какова сокровенная суть православного предания, предания с большой буквы. Вот, естественно, что Господь дает людям свою благодать, свои силы для того, чтобы это воплощалось в конкретную реальность. Поэтому предание церкви естественно стремится к воплощенности, если даже слово стало плотью, и телесно нас питает собой, своей кровью, не просто своим духом, но и своей кровью и своим телом, значит, тем более церковное предание также ищет конкретность. Не абстракции, не отвлеченных символов, абстрактное церковное единство, духе, а конкретно совершенно воплощенного единства, реальных знаков нашего единства. Вот поэтому предание церкви с большой буквы, оно воплощается, выражает себя в многообразных преданиях с маленькой буквы во множественном числе. Есть множество церковных преданий. Предание литургическое. Предание иконописное, предание гомилетическое, предание богословское, предание догматическое, предание аскетическое и так далее и тому подобное. За всеми за ними стоит таинство жизни во Христе. Я вам однажды уже говорил, кажется, что святые отцы древности знают только одно таинство, которое называют таинство нашего спасения. Что такое вообще таинство? Я определил его так. Таинство есть такое церковное действие. Церковное в смысле человечества. Человека, живущего в церкви. Церковное человека. Такое действие церковного человека. Которое обнажает присутствие Бога в теле церкви. Это присутствие есть само по себе. Независимо от нашей души. Там в себе церковь есть тело. Но нужны некие человеческие действия, которые открывали бы вот этот, наши сердца, наш мир, тому потоку благодати, который всегда готов изринуться в нас. Все мы отчасти в церкви, отчасти в мире. Вот в этом смысле, конечно же, учение о семи таинствах – это очень позднее учение, возникшее в католическом богословии, а оттуда потом перешедшее в киевские богословские школы, а оттуда в московские, в петербургские. Древние же отцы не стеснялись называть таинством не то, что сегодняшнего ученика воскресной школы привело бы в ужас. Таинство монашеского постига, например, подобно мне для тащили. Говорит о таинстве монашеского постига. Говорит о таинстве погребения. А может сказать о таинстве смерти. А почему крестное знамение не является таинством? Конечно же, тоже не является. А проповедь Евангелия или слышание Евангелия, вроде тоже не таинство, тоже таинство. Кстати, вопрос, что такое таинство брака, даже от таинства брака. Это просто стояние перед венцом, хождение вокруг наемника. Или нечто большее. Сама брачная жизнь. Само чудо семьи. Если апостол Павел говорит, что тайну глаголю вам, отношение церкви и Христа подобно отношению жены и мужа, то очевидно, оно не сводит отношение жены и к мужу просто к стоянию перед Христом. И совместными слушаниями молитв священника. Здесь стих Григорий Низкий, это вам их написано песня об этом говорит. Он говорит, что великое таинство я вижу. Вот. Христос переходит в душу, а душа переходит в Христа. Обмен. Бог берет все наше человечество, отдает нам свою божественность. То, что происходит в браке. А два человека, двое становятся во плоти единым. Так что мы говорим, наверное, таинство можно называть то церковное действие, действие человека с тела церкви, которое устремлено к Богу, и которое в ответ призывает встречный приход благодати. В этом смысле совершение таинств не нуждается в иерархичности. Он прекрасно известен, что даже среди тех таинств, которые считаются семеричным числом, есть такие, которые имеют право совершать каждый христианин. Таинство крещения. Таинство монашеского форма может быть совершено не священным. Просто монашеское. И напротив, серьезный вопрос, может ли белый священник совершить обряд форма? Понимаете, почему вопрос? Что ты имеешь, что бы ты ни получил? Можешь ли ты передать другому то, чего сам не имеешь? Ты сам не живешь. У нее получил благодать монашества, у тебя другая благодать. Не менее высокая, может быть, благодать там брака, священства, да. Вот. Но если у тебя самого нет именно этой благодати монашества, можешь ли ты ее передать другому человеку? Вопрос, о котором также, наверное, можно рассуждать. И искать те или иные решения в церковной традиции, в реальных церкви. Иерархичность появляется в другом. Иерархия нужна для созидания тела. Иерархическое священство связано с Евхаристией, с одним единственным посудом. Потому что священник, а в древней церкви появился, потому что епископ, когда священник в подписке даже и не было, он епископ ставил запрос. Епископ на месте Христа восседает на тайной речи. Знаете? Непростая ответственность, просто так вот. Вот надо было такой протестантской верности, чтобы сказать так, ну ладно. Я, пожалуй, сейчас тайную речь совершу, там, в преломлении и так далее. Здесь, мне кажется, церковное понимание Евхаристии — это такое таинство, которое можно совершать только из послушания, которое невозможно совершать по своей воле. Захотелось я сейчас литургии, кажется, что что-то там сделай, причащусь. Повелеваешь и да прихожди. Причастие — это послушание, которое исполняет христианин. И опять же, насколько можно судить по памятникам древней церковной письменности и духовности, таинство понималось совсем не так, даже литургическое таинство. Да, значительно, не скажу, что совсем так, но значительно степени не так, как сегодня. Сегодня людям часто кажется, что священник совершает литургию. Священник совершает таинство. Священник освящает святые дары. Вот это не так на самом деле. Господь совершает. Дух Святой освящает. Священник служит таинству, поэтому он называется священнослужитель. И отдельный разговор, а практически вопрос такого школьного богословия — материя таинства. У меня к вам вопрос. Что является материей таинства крещения? Хорошо, у меня к вам вопрос. Что является материей таинства причастия? Это на курсе высшей магии написано. Человек. Не воду Господь присозидает к церкви. Человека омывает бани паки Божьей. И посмотрите, даже в нашей, даже в современной молитве, что говорит священник нам при призывании Духа Святого. Высочайший момент литургии, самый страшный. Господи, не спасли Духа Твоего Святого. На что? На мы и на принадлежащие дары Тебя. Прежде всего, древнейший предмет освящения – мы. Мы, народ христианский. Мы должны стать телом Христа. Не столько то, что в чаше, сколько то, что в храме, должно быть телом Христа. И через причастие единому хлебу и единой крови мы сами становимся едины и исповедуем наше единство, сообщаемся с Христом. А Иоанн Златоуст так и говорит: твоя тайна лежит на престоле человека, твоя тайна христианин. Что вот заметить, что в некоторых древних анафорах, древних текстах литургии, это было акцентировано даже еще более резко. Как я помню, кажется, даже есть известны такие анафоры, в которых даже по сути нет молитв на освящение хлеба и вина. А вся молитва строится на просьбе Господа, чтобы Он слал Дух освятить народ, укрепить церковь свою. Ну, как бы. Древняя церковная традиция знала много разных текстов литургии. Разные акценты делались. Вот обе эти линии собраны у Златоуста. Не спасли Духа Твоего Господа на мы и на служащий народ. Вот когда Господь заповедует совершать тайную вечер, то есть знание о тайной вечере. Да, здесь надо пояснить, что литургия православная не есть повторение тайной вечери. Как часто думают, и даже в наших храмах продаются книжки сплошь и рядом, в которых утверждается прямая ересь. Ересь, осужденная Константинопольским собором 1156 года. Она была проглашена анафемой тем, кто считает, что литургия есть повторение тайной вечери. Потому что апостол Павел говорит, Христос единожды приносит себя в жертву. Единожды и на все века. Повторить это, во-первых, это бессмысленно. Как же, действительно. Те капли крови, говорит Григорий Богослов, величайших чудес, немногие капли крови исцеляют всю Вселенную. Потому что вторичная жертва уже в таком случае не нужна. Вторичная жертва требовала бы нового воплощения устава. Да? Сложение прежней его плоти. Масса ереси из этого возникала. Поэтому православная позиция такова. Значит, смотрите. Протестанты полагают, что хлебопреломление – это воспоминание о тайне. Мы повторить ее не можем, значит, просто вспоминаем о ней. Символизируем. Католики на Тридентском соборе принимают догмат, что литургия – это повторение тайны. Повторение той же жертвы. И православная позиция, удивительно, она православная, ухитрились на этот раз анафемастовать католиков-протестантов сразу. За 400 лет до того, как те сами задумались о таких концепциях. Правительный совершенно случай, когда Константинопольский собор в 12 веке принимает фанафию, а католики только в 16 веке, протестанты к этим идеям склоняются. Вот православная позиция такова, скажем. Литургии есть соучастие в тайной вечере. Мы входим в ту самую горницу и причащаемся той самой единственной чаше, вкупе со апостолами, со всеми святыми, со всей церковью. И действием Духа Святого как бы истончается та стена, то средостение пространства и времени, которое отделяет нас от Сионской горницы. Знаете, тайная вечеря, она в некотором смысле, сколько это причастие к вечности, тайная вечеря находится вот как-то в очень странных отношениях со временем. Только два обстоятельства вам напомню, очень известно. Что Христос говорит, примите сие есть кровь моя, за вас ночь изливаемая, но ведь Христос еще не пролил кровь. Тайная вечеря предшествует страданию Христа. А тем не менее Христос говорит, примите его, приобщайтесь к моим страданиям, которых вроде еще нет. И второе обстоятельство. Опять же, священник в евхаристической молитве говорит, что вспоминающий Господь. И дальше, что мы вспоминаем на этой службе? Крест, гвозди, копье, смерть, тридневное погребение, воскресенье. Так и второе со славой пришествия. Знаете, воспоминания о будущем. Мы вспоминаем про второе славное пришествие. Тоже здесь на литургии. Вот даже эти два обстоятельства заставляют очень серьезно относиться к таинству причастия и ощущать, что оно как-то выпадает из времени. Вроде во времени совершается, и в то же время приобщает к тому, что находится по ту сторону времени. Приобщает к полноте объемлющего все во всем. Так вот, апостолы, конечно же, начинают совершать такие литургические собрания сразу же после Вознесения Христа. Период от Воскресения до Вознесения, очевидно, сам Господь совершал эти трапезы, а при встречах в Эммаусе и в других местах. А затем апостолы. Не обратите внимание, проходит по меньшей мере 10 лет, в течение которых церковь причащается Христу, но ничего не пишет о Христе. Традиционная дата написания первого Евангелия 42 год. Евангелие от Матфея. Те события, которые были в Евангелии, относятся где-то к 30-му году. 10 лет церковь живет без Евангелия, но живет в литургии, очищаясь. уже это, я полагаю, для человека думающего, мощнейший аргумент против протестантского рационализма. Когда говорят, главное Библия, давайте Библию изучать, что сказано в Библии, Евангелие. Библия есть одна из форм церковного предания. Этот опыт жизни во Христе, он фиксируется церковными людьми в самых разных текстах, формах. Фиксируется в иконе, фиксируется в богословском, в догматическом. И одна из первых форм фиксации этого духовного опыта жизни во Христе – это, несомненно, Писание. Но это даже не самая первая форма. Первое, конечно же, устная проповедь апостола предшествует письмам. И о чем говорит эта устная проповедь? Что если мы даже и знали Иисуса по плоти прежде, теперь не знаем. Не знаем не в том смысле, что мы уже не знаем Иисуса, но мы иначе его уже знаем, чем раньше. По плоти он был внешний для нас. А теперь благодатью открывается и изображается Иисус Христос в сердцах наших. Помните, посадите их на жизнь. Даст вам Господь, помилуйте, славу свою я. Верую и вселитесь о Христу в сердца ваши. Итак, первая форма воплощения церковного предания есть прежде всего сама церковная жизнь. Евхаристия, совершаемая апостолами и их учениками, созидает тело церкви и присозидает к этому телу церкви новых и новых чад, в самых разных уголках Иудейского. Это всегда очень важно помнить, что первая фундаментальная реальность, фундаментальный плод евангельских событий есть сама церковь. Христос не говорит, я оставлю вам книгу, напишу книгу, и никто не сможет одолеть ее, стереть и сжечь. Говорит, созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее. А дальнейшее уже плод собственно церковного творчества. Сама церковь творится Евхаристией, а в свою очередь церковь творит не сама по себе, далеко не все частично творчество. Конечно же, уникальное совершенно священное писание, боговдохновенное. В этом смысле писание стоит выше всех остальных церковных преданий. А остальные церковные предания, конкретно, они богопросвященные. Вот такое различие есть все-таки в богословии. Боговдохновенные апостолы и богопросвященные святые отцы. Новый Завет – это не миссионерская литература. Это тоже очень важно обращать внимание. Это не книги Урби эт Орби, ко всем обращенным. Это книги, которые пишутся внутри церкви, для потребления внутри церкви же. Послание апостола Павла адресовано к церквам. В Апокалипсисе послание адресовано к церквам. Апостол Лука пишет свое Евангелие к тебе, Феофил, к ученику своему. Хочу рассказать свое слово. Напомнить о том, что было тогда. Вновь и вновь, с какой-то стороны мы не подошли, церковь первичнее Писания. Хронологически первичнее. Онтологически первичнее. Канонически, наконец, первичнее. Чисто юридически. Нигде мы не видим, что апостол Павел, помните, апостол Павел говорит, все Писание боговдохновенно. А что апостол Павел имеет в виду под всем Писанием? Свои письма он тоже включает в это? Он имеет в виду совершенно ясно. Верх Писания, Верх Завет. И нигде мы не видим, что апостол Павел кончал свое письмо так. Прошу включить это мое послание в состав Библии. Когда Христос говорит, что исследуйте Писание, он не имеет в виду вроде послания апостола Иоанна. Ведь пророку подходит, стих Писания. Вот важнейший вопрос. На каком основании? тому, что Христос называл Писание с большой буквы. Затем были добавлены новые тексты. На каком основании Новый Завет, так называемый, книга Нового Завета, присоединены к Ветхому Завету? Авторитет книг Моисея утвержден Христом. Христос прямо ссылается в первую книгу и говорит, Моисей сказал. А чем утвержден авторитет послания Павла? Послание Петра. Как я хочу сказать, что Библия сама формируется по внебиблейскому критерию. И внебиблейской инстанции. Библия, как известно, есть сборник, книги. Кто редактор этого сборника? Вот у этого сборника есть своя история, которая развивается несколько столетий. И то, что мы сейчас называем Священным Писанием, абсолютно фиксируется только в начале V века. И вот вопрос протестантов. Братья, если вы утверждаете, что церковь после смерти апостолов превратилась не пойми во что, и что Писание выше церкви и так далее, как вы объясните этот факт? Что на самом деле церковь в течение столетий проводила редакторскую, даже отчасти цензорскую работу, разделяя вот это в апокрифу, а вот это в каноне. Да, так скажут, конечно, Господь здесь вот руководил тогда. Мы говорим правильно. Но с чего вы взяли, что у Господа, у Духа Святаго, был контракт с церковью только до времени написания Библии? Вот пока ты будешь там вот редактировать Библию, я тебе буду помогать. А потом все, я от вас уйду, у вас книжка есть, все, потом я с вами уже в таких буду тяжелых отношений. Помогать вам не буду. Вся Библия говорит о другом. О том, что сколь ни был бы неверен народ Бога, будь то древний Израиль или новый Израиль, но завет строится не на верности нашей, а на верности Божией. Бог верен своей любви. Бог верен своим обетованиям. И поэтому он хранит завет там, где любой другой контрагент его разорвал бы действительно давным-давно. Потому что другая сторона вопиющим образом не исполняет ничего из того, что ей поверено. Вот протестанты говорят, они точно знают, где у Бога истощилось терпение. По большому счету, конечно, уже после апостолов ему все смертельно надоели. Вот. Но в предчувствии того, что Билли Грэм должен таки на что-то ссылаться, Бог еще вот немножко потерпел, пока наконец Библия не была составлена, оформлена, я сказал, ну все, вот теперь вот 1500 лет я с вами не знаком. Я в Индию ухожу. Следующая форма церковного предания, церковных преданий, ну, конечно же, с одной стороны, мы считаем так, исторически, наверное, конечно, гомилетика, проповедь. Но не с точки зрения ее формы, а с точки зрения ее содержания. При изучении любого человека, хоть что-то говорящего и пишущего, но сложно заметить, когда он касается какой-то больной для него темы. Когда он вдруг начинает особенно горячо о чем-то настаивать, вот этим возвращается вновь к нему. Вот то, что считает самым главным проповедью апостола, то, к чему они возвращаются вновь и вновь, называется керигма, проповедание. Керигма. Это как бы край, сжатый символ христианской веры. Ну, эту керигму вы можете увидеть
проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Вот точно так же в последующие столетия появляются тени ныне сюжета, которые оказываются нормой православия. Например, святой Ренелионский однажды пишет: вся суть христианства состоит в том, чтобы проповедовать, что есть единый Бог Творец. И суперэкуменизма дальше нет. Если бы сегодня такое, церковный автор написал бы такое, нет, мы бы сказали, что что-то брать по всему младенчеству подальше. Как сейчас у христианства просто просто. Ты един с мусульманами, что ли? Суть мусульманства в этом. Но и не имел ты имел право так делать. Потому что он будет в полемике с гносами. Которых, вы помните, Бог творец, и злое там. Творцов вообще много. В то время на факультистике 7 элогимов, Хиан Куганов, которые там в соборе там время от времени творят какую-то вселенную. А здесь единый Бог творец, причем благой. Так что это для Иринея Леонского это знамя, боевое знамя, которое он выставляет, чтобы его знал каждый. Зачем выставляется знамя? Чтобы каждый знал, где стоит, где шутит. Выносит на переднем крае стоит. Вот те, кто потом стал, да, а мы здесь. Знамя это для развлечения. И про кого это видит по знаменам, где такой его полк находится сейчас. Вот керигма, символ веры, такой краски. Это чисто функциональная вещь, которая помогает отличить церковное христианство от псевдохристианства не церковного. И это знак, конечно же, шьется заново каждую эпоху. Нет такого боевого знамени, которое прошло бы от Куликовской битвы до Сталинградского сражения. А функция одна и та же. Для апостола, для Иринея Леонского, для Иоанна Богослова, помните, это знамя. Если дух не исповедует Христа, явившегося во плоти, значит, это не дух Христа. Вот это его боевое знамя. У Ирине Леонского боевое знамя. Единый Бог Творец, благое, Отец обоих завет. Для Афанасия Великого это знамя единосущий. Для Четвертого Вселенского, для Третьего Вселенского собора это знамя Богородицы. Слово Богородицы. Для Четвертого Вселенского собора знаменитый догмат Халкидонский о двух природах. Наконец, для Седьмого Вселенского собора это икона почитания. Это все же видно, что даже. И сейчас это уже меньше заметно, вы помните, что 2 года назад интеллигенция России и политические лидеры ее четко делились по какому знанию? По словосочетанию. Одни говорят наша страна, другие говорят эта страна. Показательный критерий. Вот знаем, может быть, разным, знаете, вот, например, совершенно четко критерии, по которым отличаются христиане от гностиков. Второй, третий день. Что очевидно, очевидно для всех. Это философские умствования там, об эонах там, и так далее. Это все сложно, это не то. Это не то. Очевиднейший критерий. Как отличить церковный автор перед собой и проповедник или не церковный? Отношение к ветхому завету. Как берете что-нибудь там, Евангелие Фомы. В нем есть, скажем, эпизод, где не помню, я сегодня больной, но эпизод, не важно сам эпизод, важно вот что, потому что эпизод пересказывается в точности от канонического Евангелия Матфея. А разница только в одном. В каноническом Евангелии Христос говорит, как сказано в Писании, а в апокрифе Христос говорит просто от себя, без ссылки на Писание. Это маленькая цензура, чтобы вот к Ветхому Завету, чтобы не обращать внимания слушателей, не приучать его к еврейским этим вредным книгам. Вот это как было различие между православием и этичным. По этому признаку можно было очень четко узнать. Поэтому я хочу спросить вас, чтобы следующий принцип церковного предания – керигматический. Керигматическое предание, когда вера церкви, такой опыт жизни во Христе воплощается исповедании веры, отвергающем некоторую ересь. Вот появляется некая ересь, которая требует какого-то вопроса. Скажите, почему? Неправильно это понимаете. И вот тогда из глубин сердца церковного поднимается некоторый ответ, который отвечает именно на этот вопрос. Я уже говорил о том, что церковные богословы люди страшно ленивые, это если так извне на них смотреть. Они никогда сами вопросов не задают. Вот, ну не было такого случая, как решил император какой-нибудь Юстиниан, давайте соберемся в Вселенский собор, отцы, вы знаете, вот расскажите мне, что такое Троица? Ну, давайте скажем так, вот грант антиохийской богословской школы. Значит, вы будьте добры и столкнуете вот такое-то место писания. Теперь я 20 научных стипендий для Александрийской богословской школы. Значит, вы будьте добры и столкнуете мне вот там 7-ю главу книги Бытия. Вот, ну, нет таких заказов, чтобы вот сказать, знаете, решите такую проблему. Вот только вот, знаете, вот, в прошлом году уникальный случай произошел, когда архиерейский собор вдруг заявляет, что образовать комиссию для выборки социальной доктрины православия. А в общем, таких заказов никогда в жизни не было. Вот когда появляется угроза, кто-то неверно толкует какое-то положение веры, тогда церковь начинает рационально думать на эту тему. Она и до этого имела опыт такого сердечного видения. Скажем, понимаете, всегда исповедовали Христа как Господа и Бога. А вот как ответить на вопрос, как что он и Бог, и вроде бы и человек, две природы, что ли? Странно, нет в Библии таких слов, как природа какие-то. В одной ипостаси, то непонятно, что слово. Это уже потом. Вот, вера в то, что Христос есть Бог, и то, что он как человек при этом страдал, это изначально, это в любом, в первом веке уже можно встретить. А вот дальше формы уточняются. И уточняются именно в ответ. То есть христианское церковное богословие имеет чисто реактивный принцип развития. Появляется внешняя угроза, раздражение, и следует реакция, ответ. И очень часто этот ответ носит чисто негативную, апофатическую форму. Не говорится о том, надо вот так надо понимать Троицу. А говорится о том, как ее нельзя понимать. Знаете, вот берем, скажем, знаменитый Пятый Вселенский собор. Там есть анафема тем, кто утверждает, что тела людей после воскресения будут шарообразны. Но за этим не стоит точка запятой. На самом деле они будут цилиндрической формы. Или там на пирамидки похожи, или еще как-то. Вот, уточнений нет. Ну, был какой-то такой... В общем, можно даже пробовать конструировать, каким путем могли там такие оригинисты 6 века прийти к такому выводу. Вот. Но в итоге получилась такая группа. Собор говорит, нет, это не мое. Отрицает это. Но в ответ он не настаивает на том, какие именно будут наши тела. Понимаете, там, ну, на самом деле, тела будут там вот именно наши, там, в тонкой, плотной материи, еще как-нибудь. Нету этого. А вот воскрешение тел наши будут, тела наши вернутся. Какие они будут? Не приходило это на ум человека. Не приходило это на ум человека. Ну что мы тогда будем туда вглядываться, если это еще вне опыта нашей Вселенной, вне опыта нашей церкви? Вот это действительно важная черта, и сегодня ее очень часто стоит напоминать. Это важная черта христианского богословия, церковного богословия. Целомудрие. Целомудрие мысли. Когда нет этих грязных любопытствующих десниц, которые влагаются в первую попавшуюся язву и начинают ковыряться. Что там, как? И вот в этом смысле должен сказать, что я в жизни, наконец, не видел более духовно нецеломудренного священника, чем отец Павел Флоренский. Именно вот этого свойства в его книгах нет. И отсюда вот так вот совершенно... ...такой христианский взгляд на историю религии. Если я помню, прервались мы на том принципе, что все-таки
Отсюда не стоит сводить всю историю нехристиан, небиблейских религий к тем или иным видам демонолатии. Не стоит видеть в истории религии историю сатанизма. Это была бы там душа. Ну что же, чтобы это проиллюстрировать, пожалуй, стоит еще один постулат здесь задать. Это, конечно, некоторый постулат, того, что хотите, а именно. Я думаю, что в отличие от атеистического исследования, исследователя, религиозный исследователь должен исходить, он имеет право исходить из реальности религиозного опыта. Так, если некий человек, принадлежащий к какой-то другой религии, совершенно другой духовной практике, говорит, что у него был определенный духовный опыт, что он нечто видел, он нечто пережил, ну, очевидно, надо согласиться с тем, что так оно и было. Если видеть в истории религии просто такую цепь шарлатанства, пройдохов, авантюристов и так далее, ну, это неумный подход, он во времена Вольтера еще мог сгодиться, но потом даже материалисты начали от него отказываться. Вопрос в другом. Вопрос в том, как интерпретировать этот факт. Можно согласиться с тем, что буддист, кришнаит, есть некоторый религиозный опыт. Этот религиозный опыт в чем-то, очевидно, близок, а в чем-то отличен от религиозного опыта христианина. И вот возникает вопрос уже, это на уровне уже анализа некоторого, и рационального, и духовного анализа. Что можно выделить в нем, во-первых, общего, что различное? А главное, где тот, собственно говоря, источник, который спровоцировал появление данного опыта? В каком мере можно сказать, что это действительно то или иное действие, собственно, Бога на душу человека? Может быть, меньше полноте, чем это в рамках библейской традиции, но тем не менее. Может быть, это действительно может быть инспирация прямая каких-то темных сил. И это может быть. А может быть, перед нами на самом деле чисто человеческий опыт. Чисто человеческий. Который не выводит на самом деле человека за некоторую мир какой-то трансцендентности. А который просто открывает перед человеком какие-то глубины его собственного сознания. И вот в этой связи надо заметить, что, во-первых, существует огромное число религиозных школ, которые очень настойчиво и честно об этом говорят, а мы им не верим. Они сами о себе заявляют, что да, мы работаем собственной душой человека, мы никуда за наши пределы не выходим, в этом смысле, может быть, даже и не религия. А мы вот в этом говорим, нет, все равно это как христианство, это очень похоже. Так нет, это не христианство. Потому что христианство, фундаментальный постулат христианства, то, что это встреча с трансцендентным Богом. Ну, а буддизм в этом смысле, это некоторая, скажем, работа с сознанием самого человека, с его порождением и так далее. И вот есть некоторый антропологический опыт, который очень легко превращается в опыт религиозный. Превращается в том смысле, если он наделяется таковым смыслом. Любая аскетическая практика достаточно быстро приводит честного адепта к созерцанию некоего света. Будь то практика йоги или практика даже христианских подвижников и так далее. Вопрос в том, что это за свет. Свет, причем созерцание некого духовного света. Вот меня простите, я буду совершенно простуженный хожу, поэтому я тихо буду говорить. Так вот, например, у Авва Дорофея, у Авва Евагрия, у ряда других древних отцов можно встретить суждение о том, что ум человека подобен сапфиру. Душа человека светоносна. И вот человек, очищаясь от страстей, умеряя некое волнение страстей, вот он вдруг приходит к постижению некого внутреннего света, который в нем горит. И вот возник дальше вопрос вот в чем. В некоторых религиозных практиках полагается, что этот свет которое человек обрел внутри себя, это и есть предельная реальность. Предельная реальность – это и есть достигнутый, найденный предмет духовного поиска. В этом смысле христианская мистика, она сложнее. Она говорит, что да, вот есть духовный, но тварный свет. Ну, конечно, есть там свет физический, это понятно. Есть свет духовный, нематериальный, но тварный, свет живущий в душе человека. Можно предположить, до некоторой степени, вот не утверждаю это точно, что есть еще некоторый духовный, мироуправляющий свет, вот некоторая всемирная световая стихия, то, что на языке некоторых мистиков называется мировая душа. Этот термин, конечно, очень любят оккультисты, в церковной традиции он встречается, тоже встречается, хотя очень редко. Если помню Феофана Затворника, например, он употребляется, этот термин. И вот у Феофана Затворника есть такое наблюдение, он говорит, что по его мысли, по его предположению, эта мировая душа была создана вместе со словами «да будет свет». Те вот слова из шестоднева «да будет свет», это речь идет не о возникновении физического света, а о... Вот возникновение такой световой субстанции мироздания, такой тонкой субстанции. Можно было бы даже сказать о некоторой тварной софийности в данном случае. Что такое тварная софия? Это идеальная подоснова материального мира. Знаете, это проблема, которая всегда волновала философию. И к раскрытой софии любая религиозная мысль, не религиозная, любая философская мысль подходит очень быстро. Это форма Аристотеля, это идеи Платона, это числа пифагорейцы и так далее и тому подобное. То есть вот у некоторый хаос материальных элементов, он сцепляется некоторой идеальной подструктурой. Эта структура может иметь математический характер или еще какой-то. Но вообще-то мысль практически всех философов, особенно в древности, она очень быстро подводила вот к этому рубежу. То же самое, конечно же, происходит и мысли новейших европейских философов и русских также. Вот. И вот здесь есть такое искушение. Когда человек, мыслитель, подошел вот к этому рубежу, некой духовной субстанции, пронизающей всю Вселенную и оформляющей ее, поскольку он понимает, что эта субстанция носит умный, рациональный характер, естественно, подойти при этом к выводу, что это и есть Бог. Но вот если так сказать, то это будет как раз чистый пантеизм. Отождествление Бога с этой духовной праосновой материального мира, это, в общем-то, одна из форм пантеизма. И не случайно, что вот русская философия, которая по своей идеологии была, конечно же, христианской, но вот с такой вот поспешностью, ее любовь к софийности, обожествление этой софии практически всех русских философов мгновенно делало пантеистами, вопреки их собственному желанию. Это проникнул феномен русской философии. И Соловьев, и Франк, и Носский просто плюются при слове пантеизм. Мы не хотим быть пантеистами, пантеизм это примитивно и так далее. Но на самом деле их онтология очень тяготеет именно к пантеизму. Пусть они это будут называть другими терминами, скажем, Франк для этого изобретет термин панентеизм. Религия какой-нибудь там, трансцендентального монетизма, там, философия, что-нибудь в таком духе. Но что такие вот пантеистические нотки у них все-таки очень сильные. Ну и, собственно, и, конечно же, вершина всей этой световой иерархии, это свет нетварный. Духовный нетварный свет. Духовный нетварный свет – это Семен Новобогослов называет то, что окрест Бога. То, что окрест Бога. Это действительно некая эманация божества за свои пределы. Ну, я, кажется, несколько раз вам об этом говорил. То, что называется в православии благодатью или божественной энергией, энергия, определяется так. Энергия – это действие одной природы в другой природе. То есть, когда некая субстанция, некая реальность оказывает некое действие, воздействие за пределами самой себя. Вот это есть некое действование. На славянский язык так обычно слово энергия переводит. Действование. В русской астрологической традиции. Вот это просто очень хорошо запомнить, потому что очень часто видишь, что даже на экзамене люди путают и начинают говорить о том, что вот со словами «да будет свет» был создан нетварный свет. Ничего подобного. Нетварный свет не мог быть создан никогда ни с какими словами. Он поэтому называется нетварным. Вот. Речь идет о тварном духовном свете. Почему? Что в этой концепции спорно? Когда говорю спорно, то я имею в виду, допускаю только одну возможность для споров. Я не собираюсь как бы с вами спорить там. Какая мистика более адекватна, православная, там, или католическая, православная или буддистская, не пример для споров. Ответ для споров может быть только такой, потому что в какой степени то, что я излагаю, похоже на православие. Вот об этом можно спорить. Вот. Так вот, то, что я сейчас вам сказал, один спорный момент в этой связи и включается. Потому что вот я не могу вам точно сказать, действительно ли те богословы, которые различали эту вот мировую душу, которые говорили о ней, действительно ли они различали этот свет, космический этот свет, умный космический свет, от света, собственно, антропологического. То есть от того света, который в душе человека. Или это действительно как раз тот свет, который вот человек в своем уме обретает, который подобен сапфиру. Вот это есть типа частицы, то, что вот на самом деле этой всемирной души. И они тогда соотносятся действительно как атман с брахманом в индуистской философии. Но на это просто вам ответить не могу. Нет еще достаточно у меня количества текстов, чтобы об этом говорить. Так вот, соответственно, религии в христианской перспективе разнятся по тому, к какому именно из уровней света они подключаются. Идет ли речь о свете? Да, и это, конечно, надо помнить, что есть еще другой вид света, еще, мне кажется. Люциферический свет. Да, еще гнилушки. Но опять я как бы об этом стараюсь не говорить, потому что это на самом деле лишнее. Христианин признает реальность люциферических феноменов в истории религии. Но мы попробуем какое-то время, сколько можно, обсуждать эту тему без обращения к всему персонажу. Итак, человек может просто очистить свои чувства от страстей и созерцать некоторые глубины своей души. В таком случае получится концепция действительно буддийского характера. Человек может также, идя путем аскезы, перейти к следующему уровню. И дорасти до индуизма. Я думаю, что действительно вполне имеет смысл говорить о том, что все-таки индуизм более высокая религия, чем буддизм. Хотя хронологически это не так. Хронологически буддизм возникает позднее индуизма. Но тем не менее индуизм смог доказать свое превосходство тем, что даже на философском уровне он смог преодолеть буддизм. В системе Адвайта, собственно говоря, уже в первые века новой эры, буддизм в Индии преодолевается, изживается. Причем изживается не насилием, а изживается именно на философском и на духовном культуре. Буддисты из Индии рассеиваются, уходят в эмиграцию на север, в Тибет, в Монголию, на юг, юго-восточная Азия. Но в Индии они не остаются. И, наконец, есть некоторые подступы. Я думаю, что они возможны и в языческой мистике. Какого-то приобщения к духовной славе, собственно, божественной. Но я хотел вам привести только один пример, связанный с пророком Валаамом. В книге чисел. Валаам, как подчеркивает Библия, язычник. Он не иудей. Валаама обычно забывают. Ослицу Валаам был помнит, а Валаама не помнит. И очень зря, потому что это фигура, о которой говорится очень мало, но по своей трагичности это человек вполне сопоставимый с Иовом Ветхозаветным. И фигура столь же загадочна, что вот Иов, он тоже не иудей. И вся книга Иова не знает ничего ни о Моисее, ни о еврейском законе. Там этого ничего нет. Златоуст на этом основании предполагает, что Иов жил дома у Иисея. Это действительно, очевидно, так оно и есть. Но смотрите, вот как бы книга Иова и вся ее коллизия, она выписана, она достаточно ясна. А вот с Валаамом все гораздо сложнее. Ну да, он язычник. Живет где-то у Евфрата. Это же весьма далеко от земли обетованной. Ну а дальше, вот когда он представлен, идет такой текст. «И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя?» Ну, когда вот царь Моавицкий с моавитянами и израильтянами как раз в это время боролись, захватывая Палестину. Вот Валаам был, очевидно, известен как человек такой духоносный, которому боги, по крайней мере, внемлют. И поэтому царь Моавицкий посылает послов. «Приди к нам и благослови нас, прокляни Израиль». Вот когда эти послы находятся у Валаама, Валааму является Бог, говорит ему, что это за люди у тебя. Валаам сказал Богу, Валаак, царь Моавицкий, прислал их ко мне. Вот, понимаете, предельный библейский лаконизм. Ветхозаветные книги, они вообще фантастически лаконичны. У них нет никакого психологизма. Знаете, это есть ли Бог? И сказал Бог Аврааму, пойди и принеси Исаака, как первенца твоего в жертву. Представьте себе, что если бы это писал Достоевский, что это на 200 страниц пошло бы описание, как колдунья принялась душа Авраама. Как там помыслы, с какими страстями боролись и так далее. Вот. А Библия говорит просто, Авраам встал и пошел. Вот. Но также и здесь. Представьте себе, если Валаам язычник, вот пошел этот закон. Язычник, который вроде бы не должен знать истинного Бога. Вот ему является Господь, спрашивает, вот, задает такой какой-то очень странный вопрос, кто там рядом с тобой. Вот. Валаам не задает ритуального вопроса, который в Библии всегда ждут такого персонажа. Он не спрашивает, кто ты. Знаете, это очень важно. Мы с вами всегда говорили о том, что библейский мир, не мир, собственно, даже самой Библии, а вот мир, в котором это все происходит, это мир, который признает реальность очень многих духов, очень многих богов, и поэтому он всегда нуждается в визитных карточках. Кто, собственно говоря, этот дух, который явился и куда он зовет? Ну, как бы он не спрашивает Бога, он как само собой разумеющийся спрашивает, воспринимает это явление и дает совершенно очень прозаический, конкретный, правильный ответ. Но отсюда вывода может быть два. Что или Валаам и раньше имел общение с этим Богом, именно с Богом Израиля, о котором он ничего до этого не знал. И поэтому для него это явление, которое описывается в Библии, не было первым, и поэтому не было необычным. Или второй вариант, что Иегова, явившийся Валааму, использует обычные языческие образы теофании. А Валаам, как вы помните, там еще 22 глава 7 стих книги чисел, говорит, что Валаам был Валахвом. Вот, я уж не знаю, какие там мистерии совершают волхвы. Вот может быть, как бы Бог Авраама воспользовался этими обликами для того, чтобы явиться язычнику в привычном для него виде. Да. Ну вот дальше еще следующая загадка сразу за этим следует. Послы просят Валаама, чтобы он благословил их и проклял Израиль. Ответ язычника, глагол, ответ язычника совершенно потрясающий. Не могу приступить к повелению Господа Бога моего. Вот Бог говорит, что Бог Израиля это его Бог. Да. Причем затем еще три раза Бог является Валааму. И что интересно, первые два раза перед этим Валаам занимается волхвованием. Каждый раз подчеркивается. Да. Ну, мне кажется, пожалуй, самое трагичное и самое непонятное в этой истории – это кончина Валаама. Все как бы знают, чем все это кончается, что на самом деле благословляет израильтян, обещает им победу и так далее, Валаам возлится и прочее. Концовка. Евреи убивают Валаама. Когда затем все-таки они берут этот город, который медианитяне защищали, они устраивают погром и в том числе убивают Валаама. Это первый пророк, убитый евреем. Насколько вот можно судить, первый пророк, убитый евреем. Потом эта вереница будет включать в себя более громкие имена, Исаия и так далее, вплоть до Захарии, которого Христос упоминает в Евангелии. Ну и еще одна такая деталь, это, а что было, собственно говоря, причиной погрома? Это тоже одна из таких причин. Странно, странно все это говорит. Что язычники вели себя вполне достойно. Они заключили договор, вернее, договор с евреями, отдали им часть своей земли. И нападение было, собственно, инициатива нападения, инициатива новой войны исходила от евреев. Но мотив какой был? Мотив был тот, что один из евреев взял в жены мадианитянскую девушку. Вот в этом была увидена угроза для нации. Вот, и за то, что вот еврейский солдат взял себе в жены язычницу, за это весь народ этой женщины был вырезан. Девушки были вырезаны. Ну это уже вот такие действительно непростые такие обертоны ветхозаветной истории. А я к чему? Что все-таки вот даже из этого повествования, как бы ни было оно странно, из него явствует одно, что библейские авторы, во всяком случае, предполагали возможность общения со своим Богом за рамками завета. За рамками, собственно, библейского завета, за рамками Израиля. Поэтому вот однозначно утверждать, что в язычестве нет и не может быть отголосков истинного богопознания, это не библейская позиция. Эта позиция может быть миссионерская, может быть полемическая, но с помощью Библии ее однозначно обосновать никогда не удастся. Единственное, что, пожалуй, оказывается практически непостижимо для язычников, это не учение о едином Боге. А это представление о личностности этого единого божественного начала. Все-таки обычная языческая философия лики божества помещает ниже божественной субстанции. Знаете, фундаментальное различие, ну как бы всем известно, что в языческих мифологиях есть какие-то такие лики Троицы, там свои Троицы есть. И также свой Тримурти вишнуизма. Но вот в чем, и как-то вот, заметив это, нередко при этом смущают. Но вот видите, христианство на самом деле создает свою Троицу вполне по канонам обычной мифологии. Нет, не вполне. Причем мы к теме потом в следующем семестре вернемся, но пока все-таки тоже стоит заметить. Фундаментальное различие между христианским пониманием Троицы и языческим заключается в том, что для язычества личности божеств являются проявлениями божественной субстанции. Божество одно, но оно, это единое, безликое, безличностное божество, отражаясь в разных мировых ситуациях, в разных контекстах, оно берет себе то или иное имя, тот или иной лик, соответствующий данному контексту. То есть личность рождается на грани абсолютного и относительного мира. И в этом смысле совершенно понятно, что до сих пор языческая мысль утверждает, что личность есть умаление божества. Личность, мыслить Бога личным, значит мыслить Бога не абсолютным. Для тех же Рерихов, Блаватского и так далее, это, во всей этой оккультной традиции, это вот, без конца будет это утверждаться. И они правы. Они правы. В том понимании личности, из которого они исходят, в том понимании божества, из которого они исходят. Конечно, это так. Языческая традиция это так. Но в христианстве все это мыслится совершенно иначе. Личность божественная находится по ту сторону божественной природы, в смысле выше ее, не ниже ее, а выше ее. Божественная личность есть источник божественной природы. И поэтому отношения Троицы возникают вне космогонии. Независимо от проблем миротворения, мироуправления, искупления и так далее. Лики языческих троиц всегда обращены не друг к другу, а к миру. Вот Янус, который смотрит в разные стороны. Напротив, христианская троица обращена друг к другу, рублевскую троицу, вспомните. Это некоторый вечный диалог, которая к миротворению не имеет никакого отношения. И вот к этому пониманию личности, к нему еще надо возвыситься уже после того, как постигнута абсолютная простота и вечность, духовность божественной природы. Потом надо уметь, пройдя сквозь нее, как ни странно, суметь прийти к идее личности божественной. Но пройти сквозь божественную природу невозможно, конечно. Поэтому у нас остается тогда только один путь. Вот тот путь, который известен любому богослову. Даже не богослову, а человек, который пробовал когда-либо заниматься изучением систематического православного богословия. Знаете, возьмите какой-нибудь там учебник по догматическому богословию прошлого века. Вот, вы увидите, там два раздела. Естественное богословие и откровенное богословие. Еще есть некоторая натуральная теология. То, что может узнать любой человек, просто следуя законам своего естества, изучая мир. Есть религия откровения, есть естественная религия, есть религия откровения. Значит, вот о том, что находится по ту сторону божественной природы, бесконечной и поэтому непостижимой человека, естественно, человек может узнать только из откровения. Итак, теперь мне бы хотелось заключение вот этой темы о том добром, что можно было бы найти в языческих религиях, еще одно заметить. Очень часто то, в чем религии похожи друг на друга, просто является нерелигиозным. Просто потому, что все мы люди. И в каждом из нас живет совесть, в той или иной степени затоптанная нашими грехами или нашей идеологией. Мы живем в одном и том же мире. И поэтому возможно, что они действительно общечеловеческих ценностей в людях самых разных культур, самых разных религиозных традиций. Поэтому, когда вам говорят, что 10 заповедей объединяют человечество, то имейте в виду, что человек, который так говорит, 10 заповедей, во-первых, не знает. И на самом деле он имеет в виду 6 заповедей, а не 10. Потому что первые 4, значит, чисто религиозный характер. Слушай, Израиль, да не будут у тебя других богов пред лицом моим, твоим, кроме меня. Кажется, понятное дело, что вряд ли эту заповедь можно назвать общечеловеческим. Вот, или там заповедь хранения субботы, потому что в этот день Бог вывел отцов ваших из Египта. Евреям это понятно, христианам это понятно, а вот персам вряд ли. Или египтянам. Вот, так что это не общечеловеческие заповеди. А вот 6 последующих, так, не убий, не лжесвидетельствуй и так далее. Вот их можно было бы назвать общечеловеческими. Хотя, конечно, там тоже есть такая некоторая специфика. Вот знаете, очень часто протестанты очень любят говорить о том, что вот, вы знаете, вот есть эти заповеди, их надо исполнять абсолютно. Сказано там, чти субботу, значит, чти субботу, а ни в коем случае не воскресенье. Сказано, не делай никакого изображения, значит, долой икону и так далее. Вот, дело в том, что там есть несколько таких интересных заповедей, например, не пожелай жены ближнего своего. Интересный заповедь, потому что возникает сразу вопрос. А можно желать мужа ближней своей? Понимаете, как бы вот в букве заповеди вроде такого запрета нет. Значит, вот уже, чтобы такое расширительное толкование дать, как толкование уже, значит, все-таки заповеди предполагают какое-то разумение, какое-то толкование. Вот. И там не пожелай имущества ближнего твоего. Помните, в Евангелии возникает вопрос, кто мой ближний? Вот та грань, на которой всякая общечеловеческость кончается. Почему, например, банковское дело, с давних времен по сегодняшний день, банковское дело – это как бы профессиональный промысел еврейского народа. Именно в силу очень конкретного понимания этой заповеди. Не пожелая имущества ближнего твоего, вот, они понимают так, что ближний – это еврей. Поэтому, скажем, евреям в долг давать нельзя, язычникам может. Понимаете, ну, это ситуация, с которой власть ясна в средние века, в арабском мире и в христианском. Когда создавались первые банки, проценты и так далее, и Коран, и христианские экономические права однозначно запрещают торговлю деньгами. Нельзя пользоваться бедой ближнего, чтобы из этого извлечь прибыль. Вот все вспоминали, это в этом взятии запрещено. Давать деньги в рост запрещено в Ветхом Завете. И вот христиане и мусульмане восприняли это как абсолютную заповедь. А евреи восприняли ее как очень конкретную. Там сказано, нельзя давать деньги в рост соплеменнику. Правильно, соплеменнику мы не будем давать, а христианам будем. И мусульманам будем. И поэтому, помните, уже еще рано возникает ситуация, когда там король Франции, еврейский папа должен одалживать деньги у еврейских банкиров. И затем, когда уже это стало основой всей экономики, мировой уже в новое время, то, конечно же, оказалось, что у этого народа оказались невиданные стартовые возможности для того, чтобы контроль уже и над общенациональной экономикой, и мировой получить. Вот, потому что, опять, это чисто богословская вещь. Кто мой ближний? Это член моей семьи, моего племени, моего народа? Или это вообще любой человек мой ближний? Вот здесь уже общенациональность кончается, общечеловеческое кончается, и начинается толкование. Но вновь говорю, даже если у нас у всех будет общее толкование, что мой ближний – это любой человек, евангельское толкование, это никак не означает, что мы нашли общий религиозный знаменатель. Это общий нравственный знаменатель. Несомненно. Я, кстати, помню, где-то несколько лет назад, года три, была передача такая замечательная, я очень жалел, хотя даже на магнитофон надо было бы ее записать. Эта передача была об основах иудаизма, почему-то они сейчас исчезли, очень жаль. А несколько передач так в свое время пробовали делать. И вот выступает какой-то раввин из Днепропетровска. Он такой, собственно... Он из Америки приехал, но я не знаю, когда-то, может быть, он был родом из этих мест, ну, приехал как бы в командировку организовывать жизнь еврейской общины в Днепропетровске. Тут он на ломаном русском языке рассказывает, как протекает жизнь его общины. Говорит очень милые слова, и все было очень хорошо, только одно в его речи вызывало во мне приступы. Ну, потому что это были приступы хохота. Дело в том, что каждый раз, когда по контексту я по невежественности ожидал услышать слово человека, он говорил евреи. Ну, например, наш закон учит нас, что мы должны помогать каждому еврею. Наша религия состоит в том, что мы не должны делать никакого различия между всеми евреями. И так далее, и тому подобное. И, конечно, вот в этом смысле это уникальная совершенно религия, которая вот, единственная из всех религий, доживших до сих пор, которой предметом поклонения является не Бог, а само племя. Сам народ. Но это уже как бы скорее феномен все-таки постбиблейский. Такой вторичный, плотской реинтерпретации откровения, реинтерпретации Библии. А главное, что я хотел сказать, все-таки то, что часто нам кажется близким в разных религиях, это имеет нерелигиозное основание. Поэтому надо особенно внимательно вглядываться, где, собственно, религиозные мотивы, а где уже чисто светские. Ну и, наконец, последнее. Я бы хотел вам сказать замечательное суждение слова Григория Паламы об отношении к языческой мудрости. Он говорит так: мы никому не мешаем знакомиться со светской образованностью. Но во времена Григория Паламы все-таки светская образованность речет об античной языческой культуре. Поэтому. Так вот, первое, несколько таких положений, но первое из них. Мы никому не мешаем знакомиться со светской образованностью, если он этого желает. Но мы никому не советуем предаваться ей до конца. Это второе положение. И третье. И совершенно запрещаем ожидать от нее какой бы то ни было точности в познании Бога. Знакомиться, пожалуйста, но лучше не увлекаться, и уж совсем нельзя строить богословие на основании языческой философии. И при этом я хотел бы вот еще очень важную грань напомнить. Я не буду сейчас приводить, можно массу суждений напомнить древних отцов, несущих все позитивные отношения к языческой философии, но вот что очень важно. У тех же самых христианских авторов, которые с огромной симпатией относятся к языческой философии, у них же радикально резко отрицание языческих культов. Значит, поэтому такое терпимое отношение к культуре, не церковной культуре, для христианина не распространяется на терпимое отношение к языческой духовной практике. Потому что любая религия – это практика. И практика общения с духом. Ну а теперь мне хотелось бы в заключение сформулировать последний принцип, которому, очевидно, тоже стоит следовать христианину, изучающему историю религии. Этот принцип я сформулирую словами отца Сергия Буряка. Эти слова он сказал на Пушкинском вечере в 1937 году, когда в Свято-Сергиевском Парижском институте отмечалось столетие со дня смерти Пушкина. Плодом этого вечера была одна книжка и один анекдот. Ну, книжка достаточно известная, очень хорошая, там статьи Карташова, Булгакова, Зиньковского, о Пушкине и Фречи. Вот. А анекдот там произошел такой же. Мы с вами хорошо знаем об униатах, о католиках восточного обряда, скажем, на Западной Украине. Вот. Но редко кто даже из православных догадывается, что есть обратный феномен в истории церкви. Бывают православные западного обряда. Несколько таких приходов и сейчас есть в Западной Европе. Но особенно их много было в 30-е годы, когда вот после первого знакомства с миром русской мысли, когда вот эмиграция лучшей умы России выхлестнула за границу, вот после этого, в результате этого знакомства, несколько десятков приходов во Франции, в Венелюксе, перешли в православие. Несколько десятков католических приходов. Но учитывая, что титул это были как бы целые приходы, у которых свои как бы устаревшие традиции есть, то поэтому было решено, что вы как бы просто присоединяетесь к православной церкви, но сохраняете устав богослужения, который был у вас вот раньше. Служите мессу и так далее. Пожалуйста. Православная традиция также разрешает многообразие обрядов. Вот в этом нет проблемы. Достаточно посмотреть, скажем, толкование святителя Николая Кавасилу, его размышления на божественной литургии, где он как раз сопоставляет мистическую сторону месса и литургии. Он ссылается на западный литургический материал, как на авторитетный, на который можно опираться при православном богословствовании. Вот. И среди несколько таких приходов были во французских колониях в Африке. И вот настоятель одного из таких приходов выступает на этом пушкинском вечере и говорит: дорогие братья и сестры, мне очень приятно сегодня с вами быть здесь. Мне это, конечно, приятнее, чем как бы то ни было из вас, потому что я совсем как Пушкин. Я и негр, и православный. Так вот, а кроме того, в докладе, который делал отец Сергий Булгаков в этот вечер, говоря о месте Пушкина в русской литературе, он подчеркивал, что Пушкин, конечно, возник не на пустом месте, что нельзя начинать историю русской литературы с Пушкина. И, конечно, до этого был Державин, был и Жуковский, и так далее, и тому подобное. Но при этом, вот тут же помните, все-таки надо помнить и другое обстоятельство. Вот что именно, какое именно, вот это я сейчас и скажу. Итак, его формула. Предгорья не отменяют вершины. Предгорья не отменяют вершины. Также и при изучении истории религии. Сколько бы красот, высот, глубин мы не обретали в мире дохристианской мудрости, все же я думаю, что даже для достаточно беспристрастного взгляда очевидно, что Евангелие не растворяется, неразложимо без остатка на влияние. А это тоже модный такой спорт. Есть в истории религии историко-религиозный спор. Как бы это найти влияние на Евангелие? Кто-то знает это из египетских мистерий, это там из персидских, это, наверное, Христос в Будду учился, в Индию ходил, там, и так далее, и тому подобное. Так вот, сколько бы мы не пробовали находить таких параллелей, прежде всего должен заметить, что христианина они могут только радовать, когда эти параллели обнаруживаются. Потому что это означает, что божественный промысел готовил разные народы к принятию Евангелия. А во-вторых, все равно прообразы, солнечные зайчики, все-таки это не восход солнца. Сколько этих солнечных зайчиков мы не ловили, отблесков, вот, все-таки само солнце явно от них отличается и не складывается из этих зайчиков. И вот в этой связи Я бы хотел обратить внимание на поразительные слова апостола Павла. Он говорит, что Ветхий Завет, закон, это тень будущего блага. Тень будущего блага. Понимаете, чем откровительная форма? Христа еще нет, но он уже отбрасывает свою тень в историю Израиля. Это прям по Мандельштаму. И прежде губ уже сложился шепот, и в бездревесности кружились листы. Прежде чем прийти, Христос отбрасывает серию своих прообразов. Значит, тут и Авет безвинно убит, и Иов, может быть, даже тот же Валаам, тоже безвинно убитый пророк. Иосиф, прекрасный, как говорится. Великий Син бывает только радостный. Вот. Но я только один из таких примеров приведу, такого радостного узнавания. У Платона в государстве, 361 фрагмент, есть такая фраза. Они скажут, так описанный справедливый человек подвергнется бичеванию, пытке на дыбе, на него наложат оковы, выжгут ему глаза, и в конце концов, после всяких мучений, его посадят на кол. Для христиан древности это было просто как пророчество воспринималось. Смотрите, даже Платон, когда христиан обвиняли, как вы можете утверждать, что праведник может страдать, как же там, есть закон кармы, понимаете. Они говорят, а ваш Платон что говорит? Справедливый человек, который все-таки вот тоже, оказывается, тоже вознесен на древо, и на древе приемлет смерть. У Платона это не пророчество, не надо так думать. Хотя ранний христианский автор это именно так это и подавал. Конечно, насилие над Платоном делать из него христианина. Потому что фрагмент кончается так. И он узнает, в смысле, этот праведник узнает, что желательно не быть, а казаться справедливым. Предельно языческая мудрость такая, циничная. Вот зачем? Если быть справедливым, тебя распнут, так лучше просто казаться таковым. Вот. Но что здесь является тем не менее действительно провиденциальным? Это и у Платона все-таки было ощущение того, что праведник, человек, живущий в любви, в нашем мире может быть только распят. Вот это вот действительно было у Платона. И за это христиане были ему благодарны. Когда же люди слишком увлекаются таким спортом, сравнительно религиоведческим, то они допускают ошибку, кстати, литератора тоже в нее часто впадает, литературоведы, а именно, они отказывают исследуемому предмету праве на творчество. Понимаете, тогда Пушкин сводится к влиянию. Вот здесь немножко Барна, здесь немножко Жуковского, тут чуть-чуть Петюшковым посыпано. А результате Евгения не получилось. Вот. То же самое с христианством. Это, знаете ли, синтез эллинизма, Филон Александрийский плюс, там, понимаете, что там по Максиму. Я уже забыл. С кем-то Филон Александрийский скрестился, чтобы Евангелие родить. Не помню, ну не важно. Тут тоже там стоики, кажется, назывались, да? Нет, не Блаватский, у Маркса что? Нет, нет, нет. Блаватский игрок был бы бесплоден. Словно Сирийский гораздо более умный человек. Блаватская никак не получится. Нет, ну дескать, вот стоики плюс Филон Александрийский, в итоге из этого компота получается Евангелие от Иоанна. Вот, такая идея довольно странна была, такой в религиоведческой литературе, не церковной, в 19 веке. В Советском Союзе, естественно, до сих пор.